Начало познакомимся. Меня зовут Илья, я тренер Microsoft в Центре компьютерного обучения специалист. Пока еще действующий VP по направлению Digital Services. И в рамках данного доклада постараюсь рассказать о оптимизации и тюнинге производительности SharePoint 2010. Прежде чем начнем, давайте с вами договоримся. Мобильный телефон и нами запущенный режим, чтобы друг другу не мешали. Если нужно пообщаться, нет проблем, вышли из зала и пообщаемся. По поводу вопросов. У вас довольно много, поэтому поступим так. Если в конце останется минут 10, значит проведем так называемую сессию вопросов-ответов. Если, скажем так, времени не останется, то тоже может быть, тогда поступим следующим образом. Я в течение часа после доклада буду спросить эксперта, если у кого-то что-то вот такое горячее спросить, можно обсудить там. Прежде чем начнем, давайте с вами определимся, почему вообще такая тема доклада оптимизация тюнинга производительности SharePoint. SharePoint — это платформа, на основе которой работают решения, обеспечивающие соответствующую работу. Ну, не только, да, но в основном. Причем Microsoft позиционирует SharePoint как решение из коробки, которое может использоваться в компании от 10-20 сотрудников, типа Foundation, например, до компаний, где десятки тысяч. Вы должны понимать, что такая универсальность, она не может не сказаться на производительности. То есть трудно предоставить решение коробочное, да, которое с точки зрения перформанса будет удовлетворять абсолютно всех. Получить довольного пользователя мы сможем с вами только в том случае, если этот пользователь имеет сервис, этот сервис ему реально нужен, этот сервис работает стабильно и, самое главное, быстро. Если вы хотите, чтобы решениями на базе вашего SharePoint пользовались и не плевались бедно, уделять время планированию, да, производительности реально нужно. Подозреваю, что большая часть собравшихся хотят узнать, где в центре администрирования спрятана эта кнопка. Есть такие? Слушайте, немного людей в сказки верят. Такой кнопки нет. Такой кнопки нет. Оптимизация производительности – это комплекс мер. Причем практически всегда какая-то комбинация мер. Я не дам вам готового решения. Есть так называемые общие рекомендации? Да, нужно. Соблюдать системные требования? Нужно. Правильно спланировать топологию. Использовать кэш. Отслуживать SQL. Ну и так далее, и так далее. Но готового решения, чтобы сказать, вот нажмите этот рычаг, у вас будет работать быстро, его в принципе нет. В рамках данного доклада я расскажу, какие рычаги есть, нюансы применения тех или иных рычагов, а вот комбинацию рычагов вы будете подбирать самостоятельно. Собственно говоря, за это вам деньги платят. Итак, давайте начнем. Архитектура SharePoint, она трехуровневая. То есть у нас есть Web-Frontend, сервер приложений, сервер баз данных. Поэтому я посчитал, что логично обсуждать оптимизацию производительности по каждому уровню отдельно. И начнем мы с вами с уровня веб-фронтенд сервера. Какую задачу преследует веб-фронтенд? Веб-фронтенд принимает клиентское подключение, обращается к серверу баз данных, к какой-то конкретной контентной базе данных, получает контент, выполняет рендеринг страницы и возвращает ее клиенту. То есть запрос клиента на веб-фронтенд, обращение к серверу баз данных, возврат клиенту. И вот эти постоянные взаимодействия веб-фронтенд, SQL, веб-фронтенд, их нужно оптимизировать. С этого и начнем. Начнем с обсуждения кэша. Суть кэша проста. Во-первых, кэш включается на уровне веб-фронтенд сервера. Существует три вида кэша. Первый – блок кэш. Второе – кэш вывода и кэш объекта. Задача кэша проста – минимизировать нагрузку на сервер баз данных и тот трафик, которым обмениваются веб-фронтенд и SQL. Когда кто-то обращается к веб-фронтенду, веб-фронтенд идет на SQL. Да, это дает вам возможность получить самый актуальный контент, но на нагрузке сказывается. Итак, кэш нужно включать. По умолчанию два из трех видов кэша, они отключены. Сразу хотел бы вас предостеречь. Дальше будем разговаривать, но каждый вид кэша имеет свои нюансы. Если вы бездумно начнете включать кэш, то вполне возможно, что на выходе получите обратную картину. Вместо увеличения производительности у вас получится ее деградация, то есть падение. Итак, по порядку каждый вид кэша. Первый – блок кэш. Блок кэш по умолчанию отключен. Задача блок кэша – минимизировать трафик обращения на SQL сервер за счет того, что такие вещи, как изображение, видео, ну, допустим, JPEG, картинка, неважно, CSS, JavaScript, будут сохраняться локально на веб-фронтенд-сервере. То есть ситуация простая. Клиент обратился на веб-фронтенд. Веб-фронтенд извлек контент сервера баз данных и выполнил кэширование его у себя на локальном диске. При втором, третьем, четвертом запросе этот контент возвращается непосредственно с локального диска веб-фронтенд сервера без обращения к SQL. Есть нюанс, как я уже сказал. По умолчанию блок кэш отключен. И блок кэш уникален для каждого веб-фронтенда. Простая ситуация. У вас три веб-фронтенд сервера, вашей фирмы SharePoint. Пользователь обратился к странице, которая содержит какое-то изображение. Обратился через один из трех веб-фронтенд серверов. Что произошло? Этот веб-фронтенд сервер при включенном кэше скэшировал его локально на какой-то из своих дисков. Если повторное обращение будет идти через второй, третий, этого же пользователя, либо другого, то кэширование этой картинки будет осуществляться повторно. То есть, если один из фронтенд серверов закэшировал, вторые, естественно, не знают. Кэш не общий. С одной стороны, замечательно, да, есть какое-то, какие-то изображения, они все закэшировались, и потом, когда возврат происходит клиентам, на SQL обращений нет. Но есть, как я говорил, уже нюансы. Блок кэш идеален для контента, который меняется редко, но при этом часто используется. В чем соль? Когда происходит кэширование, то есть первое обращение к какому-то контенту, и он кэшируется, происходит так называемый штраф. То есть в 5 раз больше обращений к SQL серверу. То есть первое кэширование, да, в 5 раз больше обращений, чем в случае, когда кэширование отключено. Но когда мы что-то закэшировали, встает проблема. Просто так возвращать месяцами один и тот же, одни и те же данные из кэша, это неправильно, поскольку пользователь начнет жаловаться на то, что данные устарели. Какой подход? Должна осуществляться проверка того, что кэш не устарел. Тот же блок кэш по умолчанию раз в 5 секунд, точнее веб-фронтенд сервер, да, проверяет, не были ли изменены данные. А вот теперь представьте себе картину. Вы включили блок кэш на сайте, где данные постоянно меняются. Что вы получите? Произошло при первом обращении к кэшированию, все замечательно. Тут же, буквально следом, эти данные меняются, файлы удаляются из кэша и повторно кэшируются. А поскольку на этапе кэширования в 5 раз больше обращений к SQL серверу, то вместо увеличения производительности вы получите уменьшение. Поэтому нужно быть аккуратным. Блок кэш оптимизирован для работы с анонимным доступом. На самом деле, даже если файл, который находится в блок кэше, не менялся, все равно обращение к SQL осуществляется для проверки разрешения. Если вы включаете блок кэш на сайте, который работает, да, с анонимным доступом, следовательно, возврат из кэша данных будет осуществляться без какой-либо проверки, то есть еще быстрее. Поэтому вывод по блок кэшу делаем так, такие. Оптимизирован для контента, который меняется редко. И второй пункт оптимизирован для анонимности. Блок кэш единственный из трех видов кэша, который сохраняется при перезапуске пула EIS. Одно из требований блок кэша звучит следующим образом, что на каждый закэшированный файл расходуется 800 байт оперативной памяти. На самом деле немного. Но в случае, если файлов кэшируется там десятки, да, сотни тысяч, ну это как бы уже определенное количество. Для чего используется эта память? Эта память используется для хранения индекса заиндексированных файлов, закэшированных, простите, файлов. Почему не теряются закэшированные файлы при перезапуске ИИС? Потому что постоянно в процессе работы происходит сериализация индекса на жесткий диск. Поэтому в тех же гайдах по настройке блок кэша идет одно из следов. Если блок кэш у вас очень большой по размеру, то увеличиваете тайм-аут для пула приложений в ИИСе, время, в течение которого ИИС ждет выключения пула, чтобы в момент осуществления сериализации, да, она завершилась. И не получилось так, что у вас пул по тайм-ауту выключился, да, вы потеряли, сериализация не завершилась, ну и при следующем старте повторное кэширование всех файлов. Если очень много, действительно, такой удар происходит. Окей. Следующий вид кэша называется кэш-вывод. Кэш-вывод действительно интересная штука, за которую, конечно, ее можно использовать везде. Значит, смотрите, какая концепция? Веб-фронтенд. К нему идет, обращается клиент. Да, я одно и то же повторяю, уже несколько раз. Потом веб-фронтенд берет конкретизированный баз данных и выполняет рендеринг страницы. И так каждый раз. Концепция кэша-вывода заключается в том, что мы один раз выполняем рендеринг страницы и кэшируем ее в памяти, а в веб-фронтенд сервере, естественно. При втором, третьем, четвертом запросе мы выдаем эту страницу без осуществления нового рендеринга. В чем профиль? Во-первых, вы не нагружаете веб-фронтенд. То есть загрузка процессора не упадает. Во-вторых, вы лишние разы не обращаетесь к SQL. Замечательно. Но тут есть нюанс. Кэш-вывод, во-первых, требует такую фичу, как SharePoint Publishing. Это раз. Во-вторых, кэш-вывод работает только для страниц, которые, ну, скажем так, паблишные страницы. То есть что за паблишный фича в SharePoint? Да, когда у нас разделяются люди непосредственно генерирующий контент и те, которые отвечают за публикацию этого контента. Так вот, кэш-вывод срабатывает только для паблишных страниц. Как быть с ускорением контента? Обычно народ жалуется на следующее. Мы включили кэш-вывод, замечательно, работать стало быстрее, но теперь нам постоянно звонят и говорят, что мы видим страницу, которая уже реально устарела. Как осуществляется проверка на устаревание кэша-вывода? Существует два пути. Первый. Это проверка на изменения. Казалось бы, замечательно, да, кто-то обратился, быстренько веб-фронтенд проверил, не менялась эта страница. Если не менялась, лучше возвращать. Но, опять же, смысл в том, что кэш-вывода не может определить, произошло изменение конкретного контента или чего-то другого. То есть, если сказать простыми словами, любое изменение на сайте приводит к спросу кэша-вывода и повторному рендерингу всей страницы. То есть, представьте, да, у вас закэшировались страницы, кто-то меняет страницу, все, повторное кэширование. Не вариант. Точнее, этот вариант можно использовать, но только в том случае, если у вас на сайте контент меняется раз в время. Второй способ. Time to live. Да, или срок жизни. Смысл в чем? Вы определяете, в течение какого времени страница живет в кэше. Например, вы ставите time to live равный 5 минутам. Следовательно, кто-то обратился к странице. Страница попала в кэш. И если какие-то изменения произошли, повторный рендеринг этой страницы осуществляется только через 5 минут. В качестве тюнинга, да, и оптимизации кэша-вывода можно сказать следующее, что существуют различные профили кэша. Причем профили кэша можно создавать на основе шаблона страницы. Простой пример. У вас есть сайт. Главная страница сайта, на ней публикуются ссылки на новости или на статьи, допустим. Естественно, эта страница постоянно меняется, потому что появляются новые статьи.
и непосредственно сами статьи.
Ну как, человек прыгает, да, он все переходит.
Смысл в чем? Мы можем создать два профиля. Один прицепить к шаблону страницы, где публикуются ссылки на новые новости, да, и поставить time to life на 3 минуты или 2 минуты. И создать профиль с time to life, например, 10 часов, повесить на странице со статьями, которые после публикации, в принципе, там не меняются. И в таком случае вы как раз и получите профиль производительности. По поводу памяти. Следует отметить, что кэш-вывода память хуже. Как приблизительно посчитать, сколько памяти понадобится WebFrontend серверу, если вы кэш-вывода включите? Берете размер страницы, умножаете на 2 и прибавляете 32 килобайта. Плюс, если у вас используются различные профили кэша, а там есть нюансы, когда можно отдельно кэш формировать для пользователей там, Internet Explorer, для Firefox и так далее. Если у вас несколько вариаций страниц кэшируются, то в таком случае еще умножаем на количество вариантов, которые могут быть закэшированы. Здесь память уже. Следующий вид кэша. Кэш-объект. Последний кэш на фронтенд серверах и единственный, который включен по умолчанию. Более того, он включен по умолчанию и выключить вы его в принципе не можете. То есть он есть и все. Как он работает? Кэш объектов сохраняет в памяти сервера такие вещи, как элементы страницы, навигацию, макеты страницы, да, структуру портала. И если рендеринг страницы использует эти элементы, то рендеринг страницы осуществляется с использованием информации, хранящейся в кэше. Почему кэш объектов в принципе отключить нельзя? Потому что есть такие вещи на портале, да, как навигация, search query box и так далее. Список можно продолжать. В логику работы которых заложено, что они работают только с кэшем, никак иначе. Поэтому отключить нельзя. Что нужно по кэшу объектов отметить? Во-первых, кэш объектов в обязательном порядке требует конфигурирования. Подозреваю, что те, кто настраивает SharePoint регулярно с нуля, встречают ошибки, которые формируются в журнале приложений, если мне память не изменяет, где сказано, что не настроены учетные записи суперридер и суперридер, по-моему. Смысл в чем? Поскольку пользователи могут быть с разными правами, то кэширование объектов для пользователей, которые видят, допустим, черновики или там извлеченные вещи и не видят, нужно было делать по-разному. И тогда получилось, что под каждого пользователя нужно создавать свой закэшированный элемент. Чтобы этого не делать, да, создаются две учетные записи, одна как бы вроде на чтение, да, другое на чтение плюс редактирование. И кэш кэшируется именно вот под эти учеты. Ну это так, нюанс. Значит, смотрите, что вам нужно сделать. Во-первых, вам нужно сконфигурировать размер кэша объекта. По умолчанию размер кэша объекта равен 100 мегабайтам. Какие варианты у вас есть? Чтобы этот размер изменить, вы можете либо в файле webconfig поменять размер, либо активировать фичу SharePoint Publishing, и тогда на сколько коллекций сайтов у вас какая-то опция не появляется. Сколько памяти нужно для кэша объектов? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, вам нужно кэш мониторить. Давайте посмотрим такие небольшие картинки, точнее небольшую картинку. Это кусок из консоли Performance, где происходит наблюдение за кэшем объекта. Ну, из того, что в принципе может заинтересовать, да, количество запросов, обслуженных из кэша, количество процентов, да, запросов именно возвращенных из кэша, сколько элементов удалено. Но самое главное при мониторинге кэша объектов вас должно интересовать в последнем параметре. Количество сжатий кэша. Сжатие кэша осуществляется, когда количество закэшированных файлов превышает размер выделенной памяти. Вот 100 мегабайт кончается. И в таком случае начинает осуществляться сжатие, компрессия, то есть ужимается. Для того, чтобы кэш работал эффективно, эти сжатия должно быть по минимуму. Поэтому принцип такой. Вы запускаете мониторинг количества сжатий кэша на достаточно продолжительный промежуток времени. Предлагаете час и смотрите, сколько сжатий у вас было существовало за час. Если сжатий было 0, 1, максимум 2, все хорошо, в принципе, памяти вам хватает. А если сжатий 3, 4, память нужно увеличивать. Ну и совсем деградация в работе кэша, это когда сжатий за час там, 5, 6 и выше. Поэтому подход такой, если вы увидели, что у вас там 3-4, вы заходите в то же, например, веб-конфиг, увеличиваете размер, ну, предлагается вам на 50 мегабайт и запускаете заново. Ну и смотрите, чтобы количество сжатия опустилось. Как только опустилось, ну все хорошо, у нас данный вариант устраивает. Окей. Кэш, он, как я уже сказал, да, предназначен для минимизации трафика между веб-фронтенд и SQL. Снижение нагрузки. Есть еще одна вещь, которая важна в оптимизации, это компрессия EIS. Сжатие EIS принципиально другие вещи делает, она минимизирует объем информации, который передается между веб-фронтенд сервером и, соответственно, клиентом. То есть вы можете поставить супер дата-центр, у вас ресурсов будет на ферме SharePoint достаточно много, все будет работать быстро, но если у вас медленный канал между клиентом и веб-фронтенд сервером, то банально, да, ожидая загрузки страницы, клиент будет сидеть и ждать. Веб-сервер EIS использует три вида компрессии. Есть компрессия статического контента, компрессия динамического контента и того и другого одновременно. Для компрессии EIS используются два промышленных стандарта. Один deflate, другой deep. Смысл в чем? Смысл в том, чтобы те данные, которые необходимо было передать на клиента, сжать. Клиент, если он поддерживает компрессию, получит эти данные и распакует. Ну, то есть концепция элементарная. Да, запаковали, передали, архив вскрыли и получили контент. Вы должны понимать, что да, это хорошо, да, это сжимает там HTML, там JavaScript, статичниц, но, естественно, не влияет на те вещи, которые по концепции формата, в принципе, сжать больше нельзя. Ну, я говорю сейчас о JPEG, картинках, конвертиках и так далее. Какое ваше место при настройке сжатия? Если вы зайдете в свойства сайта EIS, SharePoint-овского, естественно, то увидите, что компрессия, и статическая, и динамическая, по умолчанию включена. То есть, как бы, есть, он отлично сжимает. Но вот здесь нужно понимать, что через утилиту, я вот назад сейчас вернусь, через утилиту APCMD вы можете регулировать несколько параметров. В частности, такие параметры, как Dynamic Compression Level и Static Compression Level. Это уровень сжатия. Он от 0 до 9, то есть 9. Максимальная компрессия, 0 компрессии нет. Так вот, если получите эти параметры через APCMD, то вы увидите, что статическая компрессия установлена, ну, чтобы не собрать, по-моему, на уровне 7. А вот dynamic compression на уровне 0. То есть, по сути, да, компрессия динамического контента, она не осуществляется. Почему так? Скажем так, включение, сжатие динамического контента приводит к возрастанию интенсивности загрузки процессоров на ваших фронтенд-серверах. И связано это с тем, что контент динамический, который сжимается, он не кэшируется. То есть веб-фронтенд-серверу постоянно нужен этот контент, ну, редко, да, и свеже ничего возвращать. Поэтому подход такой. Динамическую компрессию можно включить, и более того, нужно, если у вас хорошие мощные сервера, но при этом, допустим, у клиентов плохие каналы. Как вообще проверить, эффективно ли сжатие или нет? Возвращаясь на следующий слайд, я воспользовался, ну вот одна из утилит, по-моему, называется HTTP Watch, не суть важно. Что она делает? Я обратился к SharePoint, она сняла информацию, и я вижу, что мой клиент поддерживает компрессию Zip Deflate, сервер использовал для передачи данных стандарт Zip, ну и непосредственно сам сжатый контент. В качестве теста можете использовать сервисы. В интернете их хватает. Не помню, с какого это сайта, не суть важно. Если вы наберете проверить компрессию EIS, тоже в поисковой системе будет много. Так вот, смысл в чем? Он мне вернул, знаешь, информацию, я подключился к твоему порталу SharePoint, изначальный размер страницы такой-то, компрессия сделала страницу такой-то, ну и экономия там 63%. Так что над этим работать можно и тестировать. По поводу полов приложений, уходим от компрессии к полу. Значит, смотрите, как вы вообще можете развивать ваш SharePoint? Вы создаете веб-приложение и можете пойти по пути, когда каждое отдельное веб-приложение – это отдельный application pool. Либо можете пойти по пути, когда у вас один пул и куча веб-приложений, которые этот пул, в принципе, используют. Есть такое магическое число – 10 пулов. С точки зрения производительности, да, и рекомендации вендора, вы должны не превышать 10 application pool на WebFrontend сервере. Какой подход здесь? Вообще, зачем изолировать, зачем код там много создавать? Может, имеет смысл создать один и все поместить в него? Значит, смотрите, разделение по пулам приложений. Что такое вообще пул? Это один, одно приложение либо несколько, которые работают в рамках общего процесса ретривинга. Следовательно, если вы разносите веб-приложение по разным пулам, вы получаете изоляцию. Изоляцию с точки зрения процесса, изоляцию с точки зрения безопасности. Вы можете делать ресайклинг пулов, да, перезапускать их. И перезапуск пула портала А, да, не влияет на пул портала В. С точки зрения производительности, вы должны минимизировать количество пулов это раз, выделять в отдельные пулы либо высоко нагруженные веб-приложения, либо веб-приложения, которые, ну, скажем так, используются для тестовой среды. Понять вот досконально, почему именно 10 пулов, а не 9 и 8, да, это вопрос весьма спорный, но в то же время вы должны понимать, что 20 порталов, работающих в рамках одного пула, они будут съедать меньше оперативной памяти, чем, например, 20 порталов суммарно, да, каждый, когда работает в отдельном пуле. Там небольшой, конечно, процент памяти, который вот этим вот образом расходуется, но в то же время. Следующий вопрос, его задают регулярно. Почему, когда мы либо первый раз обращаемся к SharePoint, либо иногда, да, обращаемся к SharePoint и получаем там 30-40 секундный простой, когда мы сидим и ждем, пока эта страница SharePoint отобразится. Вопрос такой вот. Топ-100. Смысл в чем? У нас есть SharePoint, который по сути является чем? ASP.NET-приложением, да, .NET-приложением. А концепция такая, рендеринг или там компиляция страницы, она осуществляется в момент первого обращения к клиенту. То есть, если к порталу никто не обращался, следовательно, первое обращение, оно будет самым долгим. То есть, несколько десятков секунд, это нормально. Второе, третье, четвертое, нет проблем, оно будет быстрее. Что такое warm-up скрипт или прогревочный скрипт? И как это связано с тем, что я говорил до этого? Форм-апскрипты, вот я не помню, кто первый их использовал, но использовать их начали люди, которые, там, специалисты по SharePoint, которые часто читают демонстрации, и вот у них стоит там какой-то стенд, естественно, там в режиме айду происходит, он к нему обратился, и все, аудитория пошла нужно курить, пока страница обратится на экран. Вот чтобы этого не было, брались форм-апскрипты, которые пробивают, обращаются к SharePoint, заставляют его выполнить там этот рендеринг страницы, ну и потом, естественно, быстрый возврат. Кажется, что эти форм-ап-скрипты, они, в принципе, нужны-то, для цели нужны, да, то есть я до этого показывал, поставил себе там раз в полчаса форм-ап-скрипт, и все хорошо, быстро работает. На самом деле, есть такая просто проблема, да, тоже, кстати, вопрос дискуссионный, проблема перезапуска, как было приложение, так и самого сервера. Вопрос, кто на регулярной основе перезапускает пулы приложения на SharePoint? Есть такие? Ну, немного, да, но есть, но есть. Опять же, вопрос такой концептуальный. Смысл в чем? Есть пул приложений, да, если он работает достаточно долго, то использование той же памяти, например, оно возрастает. Ну и считается нормальным выполнять перезапуск пула приложений, ну, допустим, в ночное время несколько раз в неделю. И вот в таком случае, да, вы перезапускаете приложение, но следующие обращения, они будут достаточно медленными. Поэтому я считаю абсолютно нормальным, когда, допустим, вот такой прогревочный скрипт, он становится сразу, запускается сразу после перезапуска полного приложения, чтобы прогреть абсолютно все. И чтобы не получилось так, что вы перезапустили, да, и пользователь начинает говорить, а что это у меня так долго открывается. Ну, это как бы на ваше усмотрение. Это раз. Перезапуск пула. Всегда в компании бывают коллекции сайтов, да, приложения, которые используются аренды. То есть так вот заходят, да, раз в неделю. Но в любом случае заходят, то есть просто их отключить нельзя. И вот как раз в таких коллекциях сайтов, таких порталов возникает проблема, когда этот портал там стоял, его 4 часа никто не трогал, потом директор решил зайти и 40 секунд ждет. Вот для них, собственно говоря, warm-up скрипт, который будет запускаться по шедулеру, абсолютно нормальное решение. Но уйти от вот этого первого долгого запуска вы не сможете, это наследие архитектуры. Окей, с первым направлением разобрались. То есть кэшинг, да, кэширование, минимизация пула, сжатие. Второе направление. Вторым направлением у нас является сервер приложений. И в плане оптимизации мы начнем вот с чего. Я принципиально против, когда фирма SharePoint настраивается на стиральник. Потому что, в принципе, не видел компаний, которым вот прямо сейчас нужны абсолютно все сервисы SharePoint. Вы должны понимать, что любое сервис, не любое, конечно, сервисное приложение SharePoint – это зачастую база данных SQL, а то и несколько баз данных. Это либо новый пул приложений, в рамках которого он будет выполняться, либо нагрузка на существующий пул. Поэтому я считаю правильным следующий подход. Запуск только тех сервисных приложений, которые реально будут использоваться в компании. Если вам что-то понадобится впоследствии, да нет проблем, вы их запустите. В чем проблема? А вот если оно будет месяцами работать, да, даже эти базы небольшие, копеечные, ну понимаете, за вот эти вот секунды, да, за которые мы бьемся, там важно абсолютно все. Так вот, приходишь в компанию, у них запущены все сервисные приложения, все базы данных, все четко, обычно на данной учетной записи, но не суть важно. И, конечно, чем вы пользуетесь? Да вот у нас есть страничка, документы загружаем, а вот это все, например, зачем? Все же правильно, производительность. Поэтому, мое правило номер один, запускаем только те сервисы, которые реально нужны. Едем дальше. Ну вот такая проблема, она тоже есть, это выбор правильной поломки. Я думаю, когда кто-то из вас покупает джип, он не планирует участвовать в гонках. И когда кто-то покупает СПК, он не планирует ездить по бездорожью. Здесь, в плане SharePoint, суть такая. Вы должны брать ту топологию фермы, которая отвечает вашим задачам. Ничего придумать не надо. Вендор уже сделал готовые рекомендации топологии фермы, четко сказал, какая топология для какой организации в принципе предусмотрена. Для того, чтобы определить, какая топология вам нужна, как минимум необходимо три параметра. Первый параметр какой? Есть поиск? Количество пользователей. 100%. Причем этот параметр его легче всего посчитать. Нет проблем. Второй параметр. Абсолютно верно. Объем данных, которые будут храниться на портале. Верно. И третий параметр. Количество запросов или обращений на ваш SharePoint сервер в секунду. К сожалению, SharePoint не так копирован, как Change по всяким capacity планам и прочим, но в то же время формулы расчета, они в принципе существуют. Давайте так, первая формула. Расчет количества запросов на ваш сервер в секунду. Тут все очень легко. Мы берем суммарное количество пользователей SharePoint. Берем процент людей, работающих одновременно. Ну, да если у вас, допустим, 1000 человек, естественно, это 1000 человек одновременно никогда работать не будет. Кто-то в отпуске, кто-то на больничном, да, в лучшем случае. Если компания разделена на разные часовые пояса, то вполне возможно, что там 30-40-50% от общего количества, в принципе, будет работать одновременно. То есть берем этот процент, допустим, у меня компания в разных часовых поясах, там 600 человек работает. Сейчас, да, 600, допустим, в штатах находится, мы работаем, вот здесь. Далее, следующий параметр называется коэффициент пиковой загрузки. Коэффициент пиковой загрузки определяет, во сколько раз возрастает нагрузка на ваш шаблон в так называемый часы пик. Это может быть до обеда, это может быть после обеда. Ну, скажем так, обычно считается, что этот коэффициент порядка 2, то есть пользуют их в 2 раза интенсивнее, когда время обращаются. Следующее. Среднее количество запросов пользователей в день. Самый сложный, наверное, из показателей, которые нужно вот вам получить для того, чтобы посчитать приблизительное количество обращений. Но в то же время существует консультация, такой раздел, где, ну, по оценкам Microsoft, приведены профили пользователей. То есть, если пользователь, допустим, ну, использует портал в основном на чтение, плюс, ну, скажем так, он использует не очень интенсивно, то он делает порядка там, 20 кликов, да, в течение часа. Ну и такой вот лайт-версия. И, соответственно, различные утяжеляющие вещи. Вам нужно среднее количество обращений, да, или кликов фактически, которое пользователь осуществит в течение дня. Я вот взял 165, это не очень много, это такой среднестатистический пользователь. Черт возьми. Все подставляем, мы на выходе получаем количество запросов, которые в секунду осуществляются на ваш портал. Так, с количеством людей разобрались, у меня 1200. С количеством запросов тоже посчитали, насколько точно это не на вскрытие покажу, но в то же время. Оценка размеров контентных баз данных. Как посчитали? Формулы тоже есть, они открытые, как не новость какая. Смысл в чем? Мы берем количество документов, которые будут добавлены на ваш портал. Берем средний размер документа и в обязательном порядке, если у вас будет использоваться версионность документа, говорим, сколько версий будет средним на документе, поскольку каждая версия документа – это что? Это еще один документ, то есть еще раз будет смысл. Вторая часть формулы, она посложнее, нам нужно посчитать, сколько элементов в списках будет на нашем портале. Это сложнее. Потому что, ну, количество документов мы действительно можем прикинуть, потому что до этого мы работали на файловых серверах, общую динамику знаем, а списков в принципе не было на файловых серверах, поэтому здесь сложнее, да, и таких может и не будет вообще. Подставляем, да, и получаем какой-то результат, ну, вот в моем случае 18 гигабайт. Возвращаясь на слайд, который шел в начале, давайте разбираться, вот топология с одним сервером. С точки зрения вендора, один единственный сервер, который совмещает у себя роли веб-фронтенда, аппликейшена и сервера баз данных, это либо решение, предназначенное для тестовой среды, либо решение на компании, в которой работает до 100 пользователей. То есть понимаете, да? В принципе, продакшеном фермами SharePoint являются фермы как минимум из двух серверов. Причем всегда, в первую очередь, из вашей фермы уезжает SQL. Давайте разбираться. Если у нас есть сервер, на котором запущены все необходимые сервисы, на котором запущен веб-фронтенд и отдельно SQL, то, с точки зрения вендора, такая ферма предназначена для обслуживания компании до 1000 людей. Это раз. Количество объема данных, хранящих порядка 10 гигабайт и обращение порядка 5-6-7 в секунду. На самом деле на 1000 человек, допустим, там 8-9 обращений в секунду, это уже прилично, народ работает по полной программе. Это вот по понятиям таким классическим, это небольшая ферма из двух уровней, отдельно сетку, отдельно стабильно. Как выглядит средняя ферма? Ну, сразу надо понимать, что средняя ферма по понятиям Microsoft, да, которая с другой стороны, и средняя ферма в России, немножко понятия разные. Так вот, средняя ферма является ферма, состоящая из 6 серверов. Подход там простой. 2 веб-фронтенда, 2 сервера приложений, ну, соответственно, различные сервисы разнесены ими, там, если Microsoft точно нужно сконфигурированным правильно, и 2 сервера баз данных, между которыми либо зеркало, либо отдельные базы разнесены, это уже зависит от конкретной концепции. Так вот, средняя ферма рассчитана на хранение данных, во-первых, количество сотрудников порядка 10 тысяч, на хранение данных порядка терабайта, и на количество одновременных обращений 50, 60, 70, 80. Вот так вот. Такой порядок. Большие фермы. Большие фермы очень большие. Это 12 серверов. Как она не сконфигурирована, это тема отдельного разговора, но вы должны понимать, что на 13 серверах подразумевается, что вы можете. А, да, там обслуживает несколько десятков тысяч, несколько терабайт информации, количество обращений в сотню, то есть 300, 400, вот это одно место. Итак, выбор топологии это важно. Ну, я думаю, основную концепцию я задал, да, то есть, что вклады после сервера, с точки зрения вендора, все хорошо, замечательно, 1000 человек, 5, 6, 7 обращений в секунду. Едем дальше. Перелистываем формулы. Ограничения SharePoint. Есть три, в SharePoint существует три вида ограничений. Boundaries, thresholds и, соответственно, supported limits. В чем смысл? Boundaries – это границы, которые, в принципе, вы их даже превысить не можете. Ну, допустим, если вы приложите 5 зон, все. Больше нельзя, да? Есть второе ограничение, thresholds, которые, в принципе, могут быть превышены. Ну, такой пример. Пример такого ограничения – это размер, максимальный размер файла, который вы можете подгрузить на SharePoint. Равен 50 мегабайт. Вы же поднять можете до 60, нет проблем, но по умолчанию 50. И то, что интересует нас с точки зрения производительности, это supported limits или поддерживаемые ограничения. Supported limits – это не ограничение хард, вы их можете превысить. Но с точки зрения производительности превышать их не рекомендуется. Итак, вот, например, ограничение касательно managed paths или управляемых путей. Когда на одно веб-приложение не должно создаваться больше 20 штук управляемых путей. Абсолютно нормальное ограничение, особенно с учетом того, что управляемые пути, они кешируются в памяти на веб-фронтенд серверах, и при большом количестве этих управляемых путей использование, расходование памяти на веб-фронтенд сервере, оно резко увеличивается. Что еще? Ну, приложение я уже сказал. Следующее. Размер контентной базы данных. То, что вот такое, волнует, да, всех. Об этом чуть позже расскажу, но вы должны понимать, что есть такие best practice с точки зрения удобства бэкапа, скорости восстановления, с точки зрения производительности. Вот довольно долго, да, вот в 10-м SharePoint этот показатель там 1200 гигабайт. Не надо, да, делать больше, если хотите, чтобы все было хорошо. Хотя, как бы, есть, конечно, фермы, где там терабайты и так далее. По поводу изменений, которые произошли с сервис-паком 1. Что, подняли до 4 терабайта. Все замечательно, вау, 4 терабайта контентной базы данных, тут же ограничение. 0,25 иопса на каждый гигабайт контентной базы данных, минимум 2 иопса на каждый гигабайт рекомендую. То есть вы должны понимать, да, что просто так взять диск, положить на него базу 4 терабайта, если сейчас это все взлетит, не взлетит. По поводу размера коллекции сайтов. Если у вас коллекция сайтов единственная, которая создана в вашей контентной базе данных, тут проблем нет. А вот в ситуации, когда у вас контентная база данных одна, допустим, у них куча коллекций сайтов, вот тут уже нужно быть аккуратным. То есть с точки зрения официальных рекомендаций подход такой. Если какая-то коллекция разрастается до 100 гигабайт, которая последняя, то ее нужно выносить в отдельную контентную базу данных. Потому что есть ряд операций, которые сильно можно сказаться на производительности, там возникнут все коллекции сайтов, да, которые в этой контентной базе данных находятся. Ну, окей. Это то, что касается вот таких ограничений. Кому интересно, в принципе, в самом конце будет ссылка прямо на статью, где перечислено, там количество ограничений прилично. Некоторым не очень интересно, а вот есть такие весьма важные. Этот слайд, он такой исключительно информативный по поводу минимальных требований. Регулярно встречаются люди, которые не понимают, что SharePoint любит ресурсы. Он любит ресурсы, а он любит память еще больше, чем все остальные ресурсы. Поэтому есть вот минимальные, да, системные требования, которые должны быть в SharePoint. Ну, 8 гигабайт активировать, да, а вот то, что касается процессоров и памяти, особенно памяти интересно, что для веб-фронтенда приложение 8 гигабайт на минимум. Если сервер баз данных, и это маленькое решение, да, там, небольшая фирма, то это 8 гигабайт. Если это среднее решение, то сервер баз данных 16. То есть я буквально там пару минут на этот слайд, просто чтобы предостеречь, не надо делать решение на SharePoint на слабом железе. никакие кэширования вас потом не спасут. Окей, идем дальше. Так. И третье, последнее направление оптимизации – это оптимизация по направлению SQL или по направлению сервер баз данных. В большинстве ситуаций узким местом оказывается именно он. Что предлагается здесь? Или предлагаю? Начать нужно с того, чтобы создать так называемый baseline или базовую линию производительности вашего SQL-сервера. Какую информацию вы должны получить в этом baseline? Первое. Как интенсивность использования баз данных. Да, мы знаем, что SharePoint 10 создается SQL баз данных еще больше, чем 7. Ваша задача в baseline – понять, на какие базы данных реально идет нагрузка. И самое главное – распределение этой нагрузки по времени рабочего дня. Я чуть дальше поясню, для чего это нужно. Это baseline. Из того, что как вот общие рекомендации, которые всегда даются по этому направлению. Разнесение хранимых баз данных. Самый быстрый способ добиться увеличения производительности. Поскольку бэкэнд в исполнении SQL, точнее конкретные базы данных, достаточно ресурсов, достаточно требовательные к операциям ввода-вывода, то разнесение баз данных на разные диски, на разные луны, как правило, дает самый быстрый прирост. В рамках вот этой рекомендации можно взять рекомендацию, когда расходятся отдельно транзакционные логи, отдельно непосредственно файл базы данных. Это связано как с точки зрения повышения производительности, так и с точки зрения удобства последующего бэкапа и восстановления. Контроль роста баз данных. Я уже об этом говорил, возвращаться не буду. Рекомендации официальные есть, не нужно. Да? Там, при официальных рекомендациях раскрадывать базу несколько терабайт, не давая при этом необходимые сканеры, да, и говорить, что у меня работает мир. По поводу создания нескольких баз данных. Что вы должны понимать? Во-первых, создавая коррекцию сайта, вы можете выбирать, какую контентную базу данных вы ее положите. То есть наличие нескольких контентных баз данных – это нормально. Создавая коллекцию сайтов, выбор контентных баз данных – это нормально. И более того, если у вас была какая-то коллекция, она была небольшая, и она резко подросла, ничто не мешает вам переместить ее в отдельную контентную базу данных, положить эту контентную базу данных на отдельный лун и увеличить производительность. По поводу оптимизации настроек. Вообще, по-хорошему, да, для того, чтобы SharePoint работал быстро, вам рядом с собой нужно посадить SQLиста, который будет заниматься оптимизацией SQL. Из того, что вот такое банальное лежит на поверхности, например, параметр autogrowth, автоматическое увеличение, базы данных, которые по умолчанию равен 1 мегабайт. То есть вы что-то делаете, да, какой-то документ добавили, и у вас это постоянное увеличение файла базы данных. И пусть эта операция, она не такая ресурсоемкая, как была, допустим, в предыдущих циклах 2000, просто на ровном месте создавать дополнительную работу серверу баз данных не нужно. Тут подход какой? Вы либо при наличии места изначально даете столько места, чтобы не просело через каждый мегабайт, либо выносите операцию автоувеличения файлов базы данных на ночь, когда, собственно говоря, с ежедневным обслуживанием эта операция осуществляется. Последнее. Дефрагментация индексов. Очень важно, да, осуществлять, опять же, средством SQL дефрагментацию индексов. Но нужно понимать, что дефрагментация индексов, операция ресурсоемкая, да, его в течение рабочего дня, сейчас я вам все оптимизирую, запустить индексов не нужно. То есть это операция, которая выносится на ночь, да, и выполняется там регулярно. То есть это правильно, это нужно делать. Ну, сумму. Хотя встречаются, допустим, организации, где этими вещами в принципе не занимаются. То есть это банальная вещь, а которая доходит до практики, если что. И этого не делается. Окей, итак, я сказал, что первый, наиболее эффективный способ повышения производительности – это раскидать базы данных по различным лунам. Но нужно понимать, куда и зачем раскидывать. Вот то, что вы видите на экране – это вещь концептуальная. В вашей конкретной ситуации разнесение может быть немножко другим. То есть здесь есть три категории. Категории баз данных, которые генерируют достаточно высокую нагрузку, среднюю и минимальную. База данных поиска. Я специально говорю базы данных поиска, потому что их аж три штуки. Первая база данных поиска называется Search Service Application. И по сути хранит настройки поиска, сервисного приложения поиска. Такой конфиг для сервисного приложения Search. Не самая интенсивно используемая база, но в то же время. Как правило, доступ на записи начинения приписывает одинаково, один к одному. Вторая база данных Search Service Pro, в которой хранится информация, что вы индексировали, когда вы индексировали, чем это закончилось. То есть такая база данных истории. Используется довольно интенсивно, причем, чтобы не соврать, сейчас даже посмотрю, три к одному чтение к записи, то есть более интенсивно на чтение. И последняя база данных называется Search Property Database. А смысл в чем? Вы когда индексируете контент, какой-то файл, например, у файла есть метаданные. Вы можете в SharePoint искать по метаданным. Следовательно, эти метаданные нужно куда-то сохранить. Вариант. В индекс не запихиваются, формируется отдельная сиквельная база данных, где эти метаданные хранятся. База достаточно интенсивно используется. Размер ее тоже можно посчитать, но если вы где-то терабайт индексировали, то база данных Search Property Database будет порядка 15 гигабайт. Search Pro Database на 630 гигабайт составляет порядка 28. Есть формула расчета размера баз данных, но вы должны понимать, что если вы сейчас возьмете формулу, начнете пересчитывать, как должно быть у вас, да, и как должно быть согласно формулам Microsoft, у вас будет меньше. Формула там достаточно большой запас прочности содержит. Ну, по крайней мере, то, что я пересчитывал, всегда получалось меньше. Следующая база данных из красной зоны Health Usage Logging. Смысл в чем? Да, в данную базу пишется информация о здоровье вашего шарпорта, да? И база интенсивно используется на записи. Портал контента. Портал контента — это база данных, которая хранится в контент вашего портала, вашего приложения. Однозначно по этой базе данных показать сложно. Я вам приведу два примера, когда нагрузка на портальную базу данных, она будет разная. Допустим, первое. У вас есть SharePoint, который хранит сайт, предоставляющий информацию клиентам, сотрудникам, меняется, какая-то такая физика, да, меняется достаточно редко, кэширование включено, в таком случае интенсивность использования портальной базы данных вам будет достаточно низкая. И ситуация, когда у вас там документооборот построен на SharePoint, тысячи документов создаются, тысячи документов там изменяются, удаляются, естественно, нагрузка будет другая. По поводу TempDB. TempDB — это общий ресурс. Собственно говоря, если возникнет проблема с производительностью базы данных TempDB, это скажется на все. Поэтому считается абсолютно нормальным, когда мы TempDB выносим на отдельный диск, да, и более того, этот диск должен иметь достаточные ресурсы, ну, как раз и подобное, это может быть рынок канал. По поводу среднего, конфиг мастер сервиса. Что здесь? Сервисные приложения, я вот одной базой написал сервисные приложения, на самом деле их много. Не скажу, что вот прям сервисные приложения — это те базы, которые вот вам положат весь сиквел, но в то же время вы должны понимать, что менеджер метадата может сделать вам доступ к сиквелу на чтение серьезно. Business Connectivity Services может. User Profiles может, как правило, на чтение. И зелененькие базы данных, ну, например, хотя вот вы знаете, я бы, например, конфигурационную базу данных тоже перенес, ну, почему не перенес, зеленый строк. То есть, что сам конфиг, что веб-приложение центра администрирования. Это все базы, там, 2 гигабайта даже в больших решениях, доступ в основном там на чтение, иногда на записи, там, не сильно. Но, еще раз повторюсь, это вещи концептуальные. У вас там будет по-другому. Именно поэтому я на предыдущем слайде говорил, начинайте с бейслайда, чтобы реально понять, что у вас загружено. А то вот вы посмотрите на слайд, да, там принесли все, что у вас поиском вообще никто не пользуется. И у вас там стоит эскадер, да, который обслуживает все, что вообще не нагружено. Есть еще две угрозы, о которых хотел поговорить, которые народ регулярно сажает себе производительность портала. Первая угроза — это бэкап. Ну, я думаю, не нужно объяснять, что бэкап запущен там в рабочее время, производительности вам не добавит. Когда у вас требования бизнеса говорят о том, что резервного копирования достаточно один раз в день, да нет проблем. Бэкапы не угроза производительности вашей фирмы SharePoint. Сложнее ситуация, когда мы не можем бэкапить раз в день, нам нужно бэкапить гораздо чаще. И вот в таком случае получается, что в течение рабочего времени, рабочего дня мы осуществляем резервные копии. Есть такие основные концептуальные моменты. Во-первых, стараться не делать бэкапы в пиковую нагрузку. Это раз. Не запускайте бэкапы абсолютно всех баз одновременно. Тоже такой вопрос. И то, что касается сжатия бэкапа. Вы должны понимать, что компрессия, да, которая может использоваться для, при создании резервных копий, что делает? Время создания бэкапа она уменьшает, быстрее делается. Размер бэкапа, он делается меньше. Но нагрузка на сам цикл, она, естественно, возрастает. Поэтому подход какой? Если вам нужно бэкап делать в пересменку, вот, допустим, там, сейчас вот там у всей компании перерыв, вы, соответственно, бэкапите базу данных порталов. Сжатие – хорошо, да? А если вам нужно сейчас, скажем так, в процессе работы сделать, то, например, тоже сжатие, оно не очень хороший вариант. И еще, даже, наверное, более актуально, чем бэкапы, это индексирование. Смысл в чем? Когда вы индексируете контент в службе поиска, у вас нагрузка на процессор, естественно, на шаблоне возрастает. У вас трафик веб-фронтенда возрастает на 50-70%. То есть запущенное индексирование скорости портала не придает. Поэтому первый совет – не индексируйте контент в рабочее время. Приведу вам ситуацию жизненную. Жизненная ситуация. У организации небольшое приложение на шаблоне и порядка 90 гигабайт документов, которые на этом приложении хранятся. Причем из вот этих 90 гигабайт порядка, наверное, 85 – это те документы, которые в свое время приехали с файлового сервера, они по сути являются архивом и меняются редко. И 5 гигабайт документов, которые реально не меняются, на постоянной основе. Требование с точки зрения бизнеса было такое. Ребята, нам нужно, чтобы изменения в документах максимально быстро отражались в результатах поиска. Что делает администратор? Он недолго думает, он точно недолго, а 3 раза в день запускает создание полного индекса. То есть по расписанию 3 раза в день. Короче говоря, шаблон, естественно, лежит. Что можно и нужно было сделать в такой ситуации? Разделяйте контент по частоте обновления. То есть, первое, да, тот контент, который 85 гигабайт, вы можете индексировать вообще там раз в неделю, это нормально. А вот именно 5 гигабайт нужно было индексировать в течение 3 дней. Ну, естественно, 5 гигабайт гораздо быстрее бы индексировать, если портал все остальное время работал без дополнительной нагрузки. Всегда старайтесь создавать инкрементальный или дополнительный индекс вместо полного. Он делается гораздо быстрее и меньше нагрузки он создает. Вы должны понимать, что полный индекс, создание полного индекса запускается, если полный индекс до этого не создавался, если у вас поврежден индекс, и если у вас произошли, вот здесь хитрый момент, обратите внимание, если у вас произошли изменения в конфигурации поиска. То есть, простая ситуация, у вас по воскресеньям делается полный индекс, а в течение дня запускается несколько раз частичный. И тут вы в среду заходите в настройки поиска и что-то поменяли. Вот теперь гарантированно вы получите создание полного индекса, даже если у вас по расписанию стоит добавочник. Так что планировать изменения конфигурации поиска нужно так, чтобы следовательно мог пройти полный индекс. По поводу вот масштабируемости, FastSearch, я, честно говоря, не видел в Ферде 500 миллионов документов в индексе, но в то же время. Например, стоит четкий параметр, что обычная структура поиска SharePoint – это до 500 миллионов индексов. Больше это уже FastSearch. Ну и резюмирую. Буквально там несколько секунд осталось. Резюмирование такое. Значит, смотрите, по общему подходу. Соблюдаем системные требования, относимся, скажем так, внимание, да, при планировании фермы, это два, только нужные сервисы лишнее убирают. Минимизируем количество пунктов, которые используются на вашем шаблоне. Кэш, и еще раз кэш по максимуму, ну, естественно, с умом. В SQL разносим разные базы данных в зависимости от интенсивности использования. Не забываем, что такое обслуживание SQL, да, что такое дефрагментация индексов, что такое параметры автопроса и так далее. Не превышаем ограничения. рекомендаций в рамках этого доклада это рекомендации со стороны админа. То есть у меня бэкграунд просто админский, я вам как программе очень мало могу чего рассказать. Поэтому по-хорошему, да, вот точно такую же презентацию можно делать со стороны программиста, он будет каким образом надо оптимизировать широко. Это админская часть. И далеко не все, что можно было повести. То, что касается материалов, которые можно почитать, собственно говоря, вся информация, которая была приведена здесь на слайдах, она получена либо в выступлении там Тачета, либо white paper. Например, есть очень хороший SharePoint, я не знаю, он как-то не распространен, но, в то же время, информация о Flash SharePoint, о настройке, о нюансах, в нем передана неплохо. Так что все вот эти вещи, они, к сожалению, на английском языке, но почитать стоит однозначно. То, что касается самой прессы, скачать ее можно с сайта, если ссылочку наберете, должна открыться. Она там в PDF, но в то же время. Вот такое, такая информация. Не забывайте заполнять анкеты. Всем спасибо. Давайте так. Я еще 700 спасибо. Если есть какие-то вопросы, я готов помочь.